видеть. Я болела, и поэтому в прошлый раз у нас не было занятия, может быть, даже в позапрошлый, и я не могла совсем разговаривать, поэтому мы посмотрим экспериментально, насколько меня хватит. Когда начинаю говорить, я сразу начинаю кашлять. Вот, но будем надеяться, что насколько это хватит. Поэтому у нас глава, то есть то, что я хотела рассказать на предыдущих уроках, осталось на этот урок, и немножко я перестроилась. Значит, так, чтобы все-таки быть ближе к уроку Вайра, к недельной главе Вайра. Значит, о чем я хотела здесь поговорить, ну, те, кто знают меня, так знают, что я еще преподаю гиюр. И на гиюре есть такой один из любимых вопросов на засыпку, когда спрашивают, я, наверное, вам говорила, скажи, какому событию соответствует экидат-эдхак и как оно точно переводится? Ну вот скажите мне, ну какому событию мы все знаем, а как оно точно переводится?
Связывание.
Связывание, да, мои ученики знают, ну и, наверное, другие тоже знают. Значит, связывание эдхака. И это очень принципиальная вещь. Теперь мы посмотрим, почему это такая принципиальная вещь, и что на самом деле, ну, на уровне пшат мы читали эту историю, причем не раз читала. И вот здесь у меня вопрос как раз по ходу дела. Когда мы читали, это тоже вопрос из гиюра. И тоже на засыпку. Это еще труднее, хуже получается, чем вот первый. Когда мы читаем Акидат Ицхак?
Утренняя молитва.
Да, но начинают придумывать, что мы читаем там на Шаббат, на праздники, на Рош-Ашанах, что это правильно. На самом деле мы читаем каждый день, да? Вот это вот важно сказать. Мы читаем Акидат Ицхак каждый день. И возникает вопрос, что а почему, что такого вообще есть в Акидат Ицхак, что мы читаем это каждый день? Значит, один из ответов находится в Сидуре. И в Сидуре здесь вот Сидури Шарей Тфила, он очень такой хороший, как бы учебный, знаете, я всегда говорю, что это как учебный Сидур. И здесь очень хороший, много комментариев, и комментарии очень хорошие, правильные. И вот когда читают такие, да, причем это не просто в утренней молитве, это есть такой раздел, называется отрывки, как буквально называется, молитвы, предваряющие утреннюю службу. Молитвы, предваряющие утреннюю службу. То есть это еще не шахарит даже. Это скорее из, так сказать, раздела, вот мы говорим утренние благословения, да? Утренние благословения, они ни к чему не, они не относятся к молитве Шахарит, правда? Это мы говорим дома. А то, что мы говорим, вот уже скорее приведя, ну, это мужчины говорят, женщины, что же некоторые, придя в синагогу, вот это вот уже молитва, предваряющая службу. Значит, точно так же, как утреннее благословение, ну вот как, например, Мадеани, да, то есть когда человек только открывает глаза и садится на постели, и первое, что он говорит, Мадеани, допустим, женщина, говорит, так она, человек настраивается на то, что На что он настраивается? Ну, то, что он благодарит Всевышнего, что он вернул ему, сказать, душу. А последняя фраза очень важная. «Раба ему натеха». Она переводится «кто как любит». В некоторых местах это «велика моя вера в тебя», да, в других местах «велика твоя вера в меня». Вот мне нравится смысл «велика твоя вера в меня». То есть я говорю себе, что несмотря на то, что вчера я ничего такого не сделала, может быть, даже что-то неправильное и не очень хорошо сделала, но Всевышний верит в меня, что если он мне возвращает душу, что сегодня я что-нибудь сделаю все-таки хорошее, правильное и нужное. И вот это вот уже сразу такая настройка получается. То есть человек начинает уже думать, что он сегодня может сделать, что, так сказать, какие там или мицвоты, или какие у него такие дела, вот которые важно сделать не с точки зрения там бизнеса, а с точки зрения духовной. Вот. И точно так же вот Акида. То, что читают Акиду, значит, сейчас я вам прочитаю, как это объясняется в Сидуре. Акида включена в Сидур под влиянием Кабалы. Зоар и Аризаль говорят о том, что ее следует читать ежедневно. Вот, то есть вот это ежедневное чтение это на основе указаний Зоара и Аризаля. В книге Зоар написано, что всякий раз, когда евреи читают этот отрывок, раздается небесный глас, повторяющий стих, и ничего не причиняя ему. Это то, что ангел сказал, что не трогай отрока и ничего не причиняй ему, брось нож. И таким образом чтение Акиды защищает народ Израиля. Знаете, то есть вот когда молятся в синагоге, вот эту Акиду произносят, это такая распространяется защита на народ Израиля. Теперь предисловием к Акиде служит отрывок из Мусафа Рошашаны. Сейчас я прочитаю быстро, это короткий отрывок. В шаббат и в праздники он не читается. Я буду читать по-русски, чтобы наверняка все понимали. Бог наш и Бог отцов наших, вспомни о нас благосклонно и обратись к нам с предвечных небесных высот, даруя спасение и милость. И вспомни для блага нашего, Господь Бог наш, любовь к тебе, праотцов Авраама, Исхака и Израиля. Здесь Яков ведь назван именем Израиль. Рабов твоих, и завет свой, и милость свою, и клятву, которую дал ты Аврааму, отцу нашему, на горе Мориа. И вспомни о том, что связал он своего сына Ицхака и возложил на жертвенник, как написано в Торе твоей, две точки, и дальше читается части раздела Ваэра, от слов и было после этих событий, Бог испытал Авраама, и до самого конца, что возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Бершеву, и жил Авраам в Бершеве. Вот. А глава Хаей Сара уже начинается с того, что Сара своей смертью вернула Авраама в Хеврон. Но неважно. Значит, то есть здесь смысл такой, что ну, как в таком каббалистическом каком-то смысле, значит, когда мы это произносим, то спускается такая защита от Всевышнего. И часто это говорится, что Бог поклялся. Дальше там в конце, вот здесь говорится, вспомни свою клятву. Так там говорится, что давайте я это сейчас прочитаю. «Мною клянусь, — говорит Господь, — это ангел передает его слова, — мною клянусь, что так как ты сделал это дело и не пожалел сына своего единственного, то я благословлю тебя и умножу потомство твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря». То есть это повторяется то, что уже Всевышний говорил Аврааму: «И овладеет потомство твое врагами врагов своих, и благословятся потомстве твоем все народы земли за то, что послушался ты голоса моего». То есть мы это так понимаем, что когда, сказать, мы напоминаем Всевышнему о том, что вот о праотцах, о заслугах праотцов, то это распространяется на потомков. Именно поэтому читается раздел Торы в Рош ха-Шана, во второй день Рош ха-Шана, вот именно Акидат Ицхак. То есть это то, что действительно читают в Рош ха-Шана, но это как во время чтения Торы. Это чтение Торы, Акидат Ицхак. Почему? Потому что Рош ха-Шана – день суда, и мы, так сказать, напоминаем Всевышнему, что если нам не хватит своих заслуг, то он пообещал, что он во время суда будет вспоминать заслуги праотцов и нам, так сказать, еще на чашу весов положительную класть это. Вот. Но это, так сказать, такое вот объяснение достаточно простое. И теперь давайте посмотрим объяснение немножечко более глубокое. Ну, как мы знаем, есть разные уровни толкования Торы. И мы посмотрим на другом немножко уровне и с другой стороны. Значит, так вот, то есть я хочу найти еще другое объяснение, почему читается Акидат Ицхак каждый день. Значит, ну вот это вот объяснение мы найдем в конце урока. Значит, прежде всего нужно посмотреть. Нам понадобится посмотреть, что такое вера или эмуна. Сейчас я поставлю презентацию. Одну минуточку. Сейчас. Вот. И так, вот сейчас вы видите уже презентацию. Я ее сделаю больше немножко. Так. Вы знаете, я вижу, что сейчас, извините, не получается здесь хорошо показать. Сейчас мне придется убрать. Так, сейчас у нас нет разделения, вы не видите, да, презентацию?
Эстер. Мы видим WhatsApp и в ней картинку, презентацию.
А, вы это видите, да? Очень плохо.
Мне кажется, если сейчас нажать на эту картинку, то она растянется на весь экран. Может быть, попробовать можно. Вот нажать на нее. Она не...
Ну хорошо, давайте вот так не будем уже. Вот так, я не буду ничего менять.
Хорошо.
Значит, видно, да? Как всегда, в иврите мы исходим из глагола. Глагол в эфире означает «легаамин». Это принимать за истину или верить. Отсюда эмун – это доверие, надежный – амин, вера – эмуна. И когда мы говорим амин, то есть это мы говорим, что да, мы подтверждаем, что это истина. Ну и вы знаете, что если мы читаем молитву Шма, как человек один читает, то он должен сказать три слова сначала «Эль-Мелех Нейман». Нейман – это верный, преданный. Бог, царь, верный, преданный. Но в словаре вот это вот значение «верить» оно дается, ну, как будто как первое значение вот этого корня «алеф мем нун». А второе значение, а дальше пишется, вот есть второе значение корня. Второе значение корня «ле амен» – это, как вы знаете, тоже, наверное, тренировать. Отсюда он тренирует «мэ амен», значит, он и есть тренер. Ну, отсюда есть очень много производных, я их не писала для вас, ну, вот кроме тренера и, например, искусство. Искусство – это тоже в каком-то смысле, да, что человек, он тренируется, тренируется, у него получается мастерство и в результате искусство. Там есть и мастерство, и всякие другие промежуточные значения. Когда человек сам тренируется, это легит амен, возвратный глагол в итпаэле тренироваться. Это то, что на русском заканчивается на ся. Так вот, в словаре так часто делается, что у одного корня, если есть вот такие, ну, как совершенно разные, не похожие друг на друга смыслы, то пишется первое и второе. Но на самом деле мы точно знаем, что такого не бывает, что если есть один корень у слов в иврите, то это значит 100%, что между ними есть смысл одинаковый. То есть какая-то грань, так сказать, какой-то смысл будет общий у них. Вот надо подумать, какой общий смысл у легаамин – верить, и легитамен, например, тренироваться. Ну, как вы считаете, скажите мне? Какие у вас есть идеи? Ну, у меня есть такая идея. Во-первых, то есть есть, знаете, вот, может быть, вы замечали, что есть какая-то мецва, которую нужно выполнять. Вот она нам или не очень, так сказать, нравится, ну, в том смысле, что не получаешь большого удовольствия от ее выполнения, либо она окажется совершенно непонятной. И, в общем, есть какое-то внутреннее такое немножко сопротивление ее делать. Но ты делаешь каждый день, делаешь, делаешь и делаешь. И постепенно, вот у меня так было много раз, постепенно человек как бы, он в это вживается, и у него совершенно другое отношение уже появляется к этому. И даже понимание может появиться. Ну, то есть понимание такое, как для себя, во всяком случае. То есть это не вызывает уже сопротивления, это не вызывает как удивление, что непонятно. А И, ну, как мы этого достигли? Мы этого достигли постоянной вот тренировкой, понимаете? Это такая вот удивительная вещь. Я спрашивала, там, говорила об этом со своим равом, он сказал, что да, что это вот заложено вообще в, ну, в, так сказать, законы нашего мира, что только работая вот с материей, именно делая это, не просто, что мы это выучили, мы знаем и даже можем другим рассказать, а вот что мы делаем и делаем. И вот только таким способом мы можем это как-то ввести в себя. В прошлый урок у нас был такой, что мы рассматривали понятие даат. Это знание, которое вошло внутрь человека, стало его частью и изменило его. Так вот это вот как раз то, что происходит, когда мы это делаем. Ну вот как я приводила пример с ездой на велосипеде, да? Чтобы ездить на велосипеде, нужно научиться и нужно тренироваться. И человек тренируется, тренируется, он, значит, научился, хорошо научился ездить на велосипеде. А потом он не ездил 20 лет. И тогда он сел на велосипед и поехал. То есть это у него уже внутри, это его, так сказать, это его дат. Поэтому вот это вот, это дает выполнение действий вот в виде тренировки в нашем материальном мире. Так это устроено, так это работает. Вот. Поэтому мы можем предположить, что вера эмуна, что ее смысл состоит в том, что нужно постоянно это как бы тренировать. Знаете, если я вот просто говорю, что я там верю во что-то и ничего с этим не делаю. Эта вера, она, во-первых, не будет такой как бы частью самого человека, то есть человек не будет меняться под влиянием этой веры, не будет, он не будет действовать уже естественным образом в соответствии с этой верой. И кроме того, он не будет продвигаться. Потому что что такое тренировка? Тренировка это мы же само понятие тренировка это не оставаться вот в одном и том же состоянии, а это тренироваться и как бы все лучше и лучше делать это. То есть, ну, спортсмены, например, тренируются, они же стремятся как бы к улучшению своих показателей. Вот. То есть вот в этом разделе я хотела показать, что вера, она предполагает обязательно как бы ежедневную тренировку этой веры. И вера, она должна продвигаться. Продвигаться, то есть, ну, как бы возвышаться, увеличиваться, если можно так сказать. Вот Авраам с самого начала он нам дан как бы как такой эталон веры, да? То есть вот он сам совершенно самостоятельно он дошел до веры единого Всевышнего, и он, собственно, всю свою жизнь, он посвятил его, смысл его жизни был в распространении этой веры. То есть Авраам считается как бы таким, ну, символом веры. Значит, с другой стороны, сейчас вот по ходу дела, да, так, но тем не менее у нас идет рассказ про Авраама, вот первые две главы, Есть такое понятие, мы когда с вами говорили, парность недельных глав. В книге Барышит она особенно хорошо проявляется. То есть первые две главы, Лех Леха и Вайра, они говорят в основном про Авраама, потом следующие, Хаей Сара и Талдот, будут говорить про Ицхака, потом следующие две про Якова и так далее. Так вот, в первых двух главах нам рассказывается о росте Авраама фактически. Вот это вот понятие, как есть такое понятие, что испытание Авраама. Что первое там испытание, которое мне рассказывается в Торе, что вроде он, значит, пошел в печь, и там его Всевышний его туда вывел, но он как бы пошел туда. Вот, потом испытание, когда он ушел из Харана, ну и дальше испытание, спуск в Египет. Но я предлагаю на это посмотреть не как на испытание. Вот посмотрите, человек вообще, начиная даже с ребенка, он растет за счет каких-то кризисов. Но это называется в психологии экзистенциональный кризис. То есть вот человек, вот здесь вот он, у него один уровень. Да, и он себя хорошо очень живет на этом уровне. А потом он подходит к стенке. И пройти сквозь эту стенку невозможно. Что значит стенка? Это значит какая-то проблема, которую на этом уровне решить невозможно. То есть ему приходится подниматься на более высокий уровень, чтобы как будто, ну, как перепрыгнуть эту стенку, стать выше этой стенки. И идти дальше. И таким за счет этого он растет. Вот, например, почему спуск в Египет это был кризис, это был рост. Потому что Авраам только пришел в эту страну, которую ему Всевышний указал. Всевышний ему только сказал, что я эту страну тебе дам там. Нет, он, по-моему, про страну еще не сказал. Ну, в общем, сделаю тебя народом и, так сказать, и все такое. И вдруг начинается голод, и ему вообще приходится оттуда уходить и спускаться в Египет со всеми вытекающими отсюда неприятностями. Но, то есть это кризис. То есть Авраам мог в каком-то смысле, так сказать, сломаться, то есть он мог перестать понимать вообще, зачем его Всевышний привел сюда, чтобы в Египет спустить сразу. Но он это проходит, и он поднимается, так сказать, на более высокий уровень, но не будем сейчас разбирать, за счет чего. Теперь. То есть вот эти испытания, они на самом деле это не испытания, а это возможность, это какие-то кризисы, какие-то ситуации, которые полностью противоречат тому, что ты знаешь, во что ты веришь и вообще всему, и человек вот должен это преодолеть. Авраам является также, Авраам является, как мы учили много раз, символом Хеседа. Значит, как мы обычно делаем, мы хотим посмотреть, что такое Хесед. Сейчас вы увидите, как бы, для чего мне это нужно. Мы рассматриваем слово для тех, кто первый раз слушает. Значит, мы рассматриваем слово на основании двухбуквенных ячеек. Потому что смысл настоящий имеет отдельная буква, а потом сочетание двух букв. Вот сочетание двух букв дает смысл. Значит, например, хет самых. Хет самых означает открытая поверхность, незащищенность, нужда, потребность в защите и предоставление этой защиты. Вот эти вот немножко разные, ну, если так вдуматься, это не разные понятия, это просто в разных ситуациях это может выражаться в разных состояниях. Вот кто-то находится там на открытой поверхности, понимаете, он там не защищен при этом, он нуждается в защите, кто-то ему дает защиту. Вот это вот все хэт самых. Значит, хэт самых – это первая ячейка, а теперь вторая – это самых далит. И вот тогда получается объединение двух ячеек, которое дает истинный смысл этого корня. Не слово, мы рассматриваем не смысл слов, мы рассматриваем смысл корня. Тогда уже очень легко понимать смысл слов образованных, производных от этого корня. Теперь самых давит, это означает давание сверху вниз. Ну вот как браха дается, например. Или как укрывают человека, вот ему на него спускают какой-то покров, знаете, который его укрывает от опасности. Значит, теперь, когда мы объединили смысл этих двух ячеек, то получилось хэт самых далит, ячейка, ой, извините, которая соответствует слову хэсет, это может быть укрывать и может быть щедро одаривать, как бы. Вот от первого значение, вот нужда в защите, нужда, незащищенность. Отсюда происходит как бы вот это укрывание, а давать сверху вниз это одаривание. Теперь на основании вот этого смысла, из щедро одаривать, получается такой привычный нам смысл, что хесед это милость, благодеяние, желание беспредельно давать. А на основании второго, вот это немножко труднее, но что такое укрывать? Укрывать – это давать какую-то защиту. Это может быть не только физическая защита, это защита моральная такая, духовная. Вот почему человек не может жить без веры? Знаете, когда коммунисты там лишили, скажем, людей веры, ну, из христианской веры, неважно какой веры, когда эта вера в Бога была запрещена и ее выкорчевывали в России, я имею в виду, то они понимали, что нужно что-то дать на это место. И они дали веру в свет. То есть веру в коммунизм. Вот это вот вера была, потому что человек, он без веры, он чувствует себя вот как голым, как незащищенным. Ему нечем себя, он не может найти как бы защиты и укрытия ни в чем. То же самое, скажем, когда это то, что ближе к нам. Это, кстати, то, что ближе к нам, значит, при выходе, ну, не при выходе из Египта, а в течение года, когда Всевышний делал эти казни египетские. Казни были направлены на то, чтобы, ну, для евреев. Для евреев они были направлены на то, чтобы убрать у них вот эту вот идолопоклонническую веру. Потому что они там вели себя в точности как египтяне и были идолопоклонниками. Значит, эти казни, которые показали, что всюду, в воде, на земле и в небесах, так сказать, есть одна сила. Одна сила. Вот они, так сказать, убирали веру вот эту вот идолопоклонническую. Но когда ее убрал Всевышний, он должен был дать им тут же что-то на замену. Поэтому очень быстро после выхода из Египта была встреча со Всевышним на горе Синай, где они воочию убедились, ну, воочию в кавычках, убедились, что есть единый Бог, и заключили с ним союз, то есть это была уже новая как бы вера. Значит, это место должно быть заполнено. Значит, теперь у человека вера, она выводит его как бы в духовное пространство, то есть она безгранична. Правда, вот, ну, как это что-то духовное, это не относится к материальным объектам, и оно такое, ну, как бы беспредельное. Поэтому и эта вера в нашем случае – это связь со Всевышним, и это выше уровня человека. Теперь антипод веры – это разум. Человек как бы находится, но живет на трех уровнях, и более самый высокий уровень – это разум. Ну, там есть божественная составляющая. Но разум человека, он действует в среде обитания человека. То есть человек живет, он развивается, он проходит какие-то кризисы, у него возникает понимание мира, в котором он живет. И вот это вот и есть разум. Можно его назвать словом даат. А вера, значит, эмуна, как мы сказали. И вера, значит, сначала, когда человек, ну, еще не имеет опыта, ну, вот как ребенок, то у него эта вера, она не связана с каким-то конфликтом. Он верит, так сказать, то, что мы называем чистой верой. Ему ничего не мешает, ему не нужно ничего перебарывать в себе. И это соответствует вот как качеству человека. Каждый человек рождается с определенными качествами. Ну, мы с вами учили это в других местах, что это соответствует там сферотам, и во время сферата Омер мы там работаем с этими качествами и так далее. Вот Авраам, он считается символом Хеседа. То есть он родился с таким качеством. Поэтому, когда он пришел к вере в единого Бога, то он совершенно естественным способом начал распространять эту веру. Это то, что было ему присуще. В этом как бы не видится, ну, большой заслуги. Это хорошо, когда сравнивают Авраама с Ноахом, то говорят, что, ну вот, чем отличается Авраам от Ноаха. Потому что Ноах, как там написано, был праведным в своих поколениях, то есть, ну, в относительном, так сказать, смысле. Когда ему Всевышний сказал, что будет потоп, и нужно строить ковчег, чтобы спастись, так Ноах не начал бегать по всему миру или там по своей земле и всех предупреждать, и всех пытаться, так сказать, убедить исправиться и так далее. Сказали делать ковчег, он делал ковчег. Максимум, если к нему приходили и спрашивали, что ты делаешь, он говорил, будет потоп, надо, так сказать. Но у него не было вот этого вот стремления распространять эту веру. А у Авраама это было естественно. Поэтому, когда мы в главе Ваэра, мы видим в начале, Сейчас я пока временно уберу. Да. Вначале мы видим мы видим, что рассказывается такой вот рассказ, как бы что Авраам там после обрезания, как комментирует, он сидит у входа в шатер и видит трех человек, которые потом оказались ангелами, и он хочет их, так сказать, пригласить, накормить и говорить с ними. Это, в общем, ну, приводится пример, что вот как, какой гостеприимный Авраам, что даже в самое такое тяжелое время, после обрезания, там, на третий день, он все равно не прятался в шатре, не лежал там пластом, а он сидел у входа в шатер и следил, чтобы никто там мимо его шатра не прошел, и что он сам побежал к этим путникам и ноги им омывал, и побежал там готовить, распоряжаться насчет еды. Но здесь это все замечательно, но это свойство Авраама. Знаете, это свойство Авраама, и здесь нет такой какой-то особой заслуги его, понимаете? Он делал в соответствии с тем, во что он верил, что было ему характерно и естественно. То, что, так сказать, ничему не противоречило в нем. Теперь дальше рассказывается история, как Авраам спорит с Всевышним, ну, не спорит, торгуется, скажем, по поводу Содома. Авраам – это хесед, это милосердие. И поэтому для него совершенно естественно. Ну, есть комментарии, почему он именно так отстаивал там Содом, он чувствовал свою ответственность, неважно. Но для него вот это вот спасение людей, просьба о том, чтобы Всевышний там помиловал, если будут праведники, для него это естественно. И то, что он это делал, это было для него нормально. Он при этом не преодолел, ему не надо было делать никаких усилий, чтобы преодолеть какой-то внутренний конфликт. Но дальше рассказывается история, уже родился. Авраам сделал же обрезание, и через год родился Исхак. Как мы знаем, Сара увидела, поскольку ее пророческий дар был выше, чем дар Авраама, видимо, Сара увидела, что так дело не пойдет. Авраам, он как раз любил Ицхака, Ишмаэля. Он возлагал на него большие надежды. То есть, мало того, что это был его все-таки первенец, это был... Но это был сын, который, в конце концов, у него в старом возрасте родился. Кроме того, что ему очень нравилось? Ему нравилась вот эта вот связь через Агарь, связь с Египтом. Египет, как самая сильная и самая, фактически единственная цивилизация того времени, такая мировая, она привлекала Авраама, поскольку у него... Ну вот как у Хеседа, опять же, вот это желание это распространять, понимаете, распространять бесконечно. У него был, как бы мы сейчас сказали, глобалистический подход. То есть он хотел веру вот во Всевышнего распространять сразу на весь мир. Поэтому он в Ишмаэле, он видел связь с Египтом, и возможность распространения этой веры на всю мировую цивилизацию. И ему это очень подходило. Сара же, она категорически была против этого. Сара видела путь правильный в том, чтобы сначала создать национальное, то есть создать семью, создать основу народа, создать народ, а потом уже как народ будет это распространять вот это знание и веру. То есть то, что потом Всевышний назвал это нести свет народам мира. Но Сара ведь она это предвидела еще раньше. И Сара увидела, ну здесь так говорится в Торе, что она, в общем, увидела, что сын египтянки забавляется. Ну, там по-разному комментируют, что то ли идолопоклонством занимается, то ли Ицхака обижает. В общем, самое главное, что она, как обладая даром большим пророческим, она поняла, что Ишмаэль не может, не будет, и не сможет, и не будет нести дальше вот эту, вести дальше эту линию Авраама. Что и более того, что он, если останется здесь, то он помешает Ицхаку выполнить эту миссию. И она приняла тяжелое решение, тяжелое для нее, потому что она понимала, как это вообще будет выглядеть ужасно. И для окружающих в то время и на все века, знаете, на христианских картинах, ну, на этих классических картинах, они же христианские, так там Сара, она рисуется всюду в виде такой, ну, в общем, очень неприглядном виде изображается, в таком, как злая такая, знаете, женщина в черной накидке с палкой. Вот. Авраам, но Сара это переборола, и Сара приняла это решение. И она сказала Аврааму, прогони эту служанку, уже она ее называет Ама. Сначала она ее дала Аврааму как в жены, а тут Ама это служанка, и сына ее, ибо не будет наследовать сын этой служанки вместе с сыном моим Ицхаком. Но здесь речь, конечно, не о наследовании, о таком наследовании материальных ценностей. Имеется в виду, что наследие Авраама не будет передаваться. Но выглядит это вполне может выглядеть как неприятно, что как будто бы здесь речь о наследстве материальном. Авраам же был очень богатый к тому времени. И показалось это очень дурным Аврааму по отношению к сыну его. Вот. То есть здесь говорится, что тут из «ра», как «зло», «плохой», здесь глагол такой раньше, видимо, существовал. Ваера, адавар меод, ваера адавар меод, ваэйне Авраам. То есть как бы стала злым эта вещь очень сильно в глазах Авраама. И пришлось, то есть Авраам, здесь было как испытание на хесед. Он, мало того, что он гостеприимный, все в его доме, и там наверняка у него кто-то и жил всегда. И все. И тут он должен выгнать своего сына, вообще первенца. Это абсолютно противоречило его качеству, как качеству хеседа. И он с этим не справляется. Здесь потребовалось вмешательство Всевышнего. Говорится дальше, что «но Бог сказал Аврааму, пусть не кажется это дурным по отношению к отроку и к твоей служанке, слушайся всего, что скажет тебе Сара». Но это знаменитая фраза, которую мы, женщины, очень любим. Да? «Скажет тебе Сара, ибо лишь потомки Ицхака будут называться потомством твоим». Вот есть, кстати, такой вопрос, и я когда готовила этот урок, я еще поняла, ну, другой ответ на этот вопрос. На Гиюре тоже спрашивают, что почему мы называемся Ам-Исраэль? Ведь первый же еврей был Авраам, а дальше был Ицхак. Почему мы не называемся Ам-Авраам или Ам-Ицхак? Почему мы называемся Ам-Исраэль? Ну, мои ученики уже должны знать ответ на этот вопрос. Как вы считаете?
Я сыновья Иакова наследовали ему в духовном плане. Только ему первому.
Ну как, у них была одна, так сказать, это одна вера, это одна.
Не было такого, что один сын отошел, а другой вот остался.
О, молодец. То есть имеется в виду, что если мы говорим «Ам Авраам», так вообще непонятно, о каком народе речь, да? Это может быть про арабов, там еще про всякие восточные народы, которые там потом уже от шести последних сыновей, что он женился после смерти Сары еще раз, и там говорится, что шесть сыновей еще родилось, которых он отослал уже еще при жизни Исхака, он от него отослал на восток. И, кстати, там был Мидьян. Вот как раз Мидьян, Моше пошел искать в Мидьяне, он пошел искать наследие Авраама. И действительно нашел в лице Итро, который стал его учителем. Ну, не важно. Значит, и то же самое с Ицхаком. Так вот, значит, видите, то есть Всевышний говорит, что только в Ицхаке это реализуется. То же самое дальше только в Якове, а не в Исаве. А вот у Якова в результате постоянной женитьбы внутри семьи у Якова уже выкристаллизовалась вот эта способность передавать свойства необходимые передавать всем потомкам. И уже все 12 сыновей, они шли по правильному, ну, по пути Авраама, Ицхака и Якова, и уже там не было таких проблем. И поэтому, как Эстер сказала, правильно, мы уже называемся Ам-Исраэль, другое имя Якова. Значит, то есть, ну, вернемся, что Авраам здесь как бы, в общем, ну, не справился с этой ситуацией. И вот после этого Всевышний ему дает, он создает условия, в которых Авраам должен в которых разум Авраама войдет в полное противоречие с его верой, или же с его, так сказать, ну, со всем, что он знает, и со всем, что, во что он верит, и с его качествами. И он должен будет как бы принять решение. Значит, сейчас я еще раз вернусь к презентации. Минуточку. Сейчас. Вот. Значит, здесь мы остановились на том, что вот два противоположных, две противоположности в человеке начинают входить в конфликт по мере его развития. Вы видите, что здесь уже Авраам доходит уже почти до самых высот своего развития. И поэтому конфликт такой самый тяжелый. То есть ему для того, чтобы ему подняться еще выше, ему нужно невероятную вещь сделать. Значит, Всевышний требует от него, чтобы он принес в жертву Ицхака. И это вступает, значит, с точки зрения разума, это полный крах вообще, вообще всего. Это крах его веры во Всевышнего, так как он его себе представляет и представлял, как милосердного, как, ну и так далее, запрещающего, между прочим, принесение в жертву детей и людей. И крах веры во Всевышнего, что он ему обещал потомство, и что он обещал его сделать народом. Вот сейчас не будет Ицхака, все, ничего не будет. И наследование земли некому будет передавать. В общем, полный, так сказать, крах. Разум говорит, что этого нельзя делать. Но с другой стороны, у Авраама, вот он мог выдержать это испытание, ну, не испытание, он мог преодолеть вот этот вот кризис. Почему? Потому что у него хесед его, вот эта вот вера, которая безгранично распространялась, и связь со Всевышним, она была достаточно сильная. У другого человека это бы не получилось. Но здесь нужно было иметь очень сильную веру и для того, чтобы этот кризис преодолеть. Я здесь стерла и забыла написать букву Гимель, Гура. Значит, Авраам, он символ Хеседа, а Ицхак символ Гвуры. Что такое гвура? Гвура – это закон, это рамки, это ну, какие-то вот незыблемые установления. Скажем, Всевышний в первой главе Берешит, он творит мир под именем Элоким, который означает как раз вот это свойство гвура. То есть, потому что он творит мир, имеющие незыблемые физические законы. А дальше уже появляется новое имя, потому что вносится уже там духовная составляющая, и хесед вносится. Вот. Значит, то есть, что делает Авраам на самом деле для того, чтобы вот, преодолеть этот кризис? Он должен разум, который, ну, соответствует гвора, то есть если это законы, если это определенные, ну, такие, как бы, явные рамки, ну, здесь больше всего подходит слово законы, то есть это то, что мы постигаем разумом, то, что, собственно, это наш разум. Разум нам говорит, что вот это так, а это так. То есть это какие-то определенные законы, какие-то границы, установленные в этом мире. Мы говорили, что разум это, он действует в среде обитания человека. И Авраам должен этот разум связать, понимаете, для того, чтобы он не когда он вступает в противоречие с верой Симона, и Авраам все-таки ну, как бы чувствует, что у него есть доверие. Мы говорили, я приводила вам примеры, что Эмуна – это вера, это корень Так же, как в русском, кстати, тоже это один корень – доверие. У него настолько высокое доверие ко Всевышнему, что он оказывается в состоянии связать свой разум и поступить на основе вот веры. Знаете, поэтому говорят, что вера выше разума в этом смысле. И вот когда он это делает, то он поднимается, он сам поднимается только в результате того, что он это да сделал. Знаете, если бы он просто теоретически вот эти вещи обдумывал, от этого человек не меняется. Помните, вначале я говорила, что верить – это делать в физическом мире, это делать, это совершать реальные действия. То есть он должен был сделать это. И вот только когда он это сделал, он осознал, что такое вообще настоящая вера. И он увидел, что у него, ну, он укрепился в том, что вот у него есть эта вера. Всевышнему ведь не надо человека испытывать, что он не знает, что он на самом деле чувствует, думает и делает. Знает. Это делается для нас. Все наши так называемые испытания – это ситуации, которые для нас формируются, чтобы мы могли подняться на более высокий уровень, исправить какое-то свое качество, развязать какой-то узел, который пришел там из прошлой жизни. Знаете, то есть это сделано для того, чтобы вот продвинуться можно было. И вот подчинение разума, вот эта гармония, баланс, когда разум начинает подчиняться вере, это уже вот это состояние Авраама, ну, то, что называется истинная вера. Поэтому, когда перед молитвой, еще перед началом шахарита, начинают читать с Акидат Ицхак, то человек, он как бы напоминает себе, что является вообще настоящей верой. Знаете? И дальше уже вот так же, как Мадаяни, это напоминает человеку, что он сейчас проснулся и вернулся к жизни для того, чтобы что-то сделать правильное, то, что ему, так сказать, предназначено. Точно так же, когда читают Акидат Ицхак еще перед началом всей молитвы, даже перед Псукей Дезимра, то это дает вот такой вот настрой, понимаете, настрой на то, что является настоящей верой, и вот уже с этим сознанием человек будет молиться. Это очень важно, правильно настроиться. Вообще распределение молитв в течение службы, оно же и дает настрой. Там Псукей Дезимра поднимает человека на определенный уровень, потом Шма поднимает еще на более высокий уровень, и тогда уже можно войти в молитву Амида. Вот, теперь я хотела еще короткое такое дополнение сказать сейчас. Как мне... А, все, я поняла. Сейчас я сделаю еще раз, покажу вам что-то. Вот тут я хотела показать, что там, где говорится перед этим рассказом про Акидат Ицхак, говорится, что там после этих событий Бог испытал Авраама. Но какое слово употребляется для испытал? Слово «неса» — это Авраам. Бог бы испытал Авраама. Теперь вот этот вот корень, но, это пара «нон-син», она в Торе часто, «син», то есть «самах», извините, «самах», оно часто чередуется с «син». То есть есть слова, которые могут писаться и так, и так, и в Торе они написаны, например, «самах», а в словаре они «син», или наоборот, в Торе они «син», а в словаре они «самах». То есть я хочу сказать, что вот эта ячейка «нун самах», она почти идентична ячейке «нун син». Теперь, что означает «линсо»? «Линсо» — это, как мы знаем, это «нести». Но в Торе это употребляется со смыслом нести, одновременно поднимая. Вот когда говорится указание Всевышнего, что нужно сделать перепись народа, то там нету слова «перепись». Там есть слово, что нужно «линсо рош бне Исраэль». То есть поднять фактически голову сынов Израиля. Почему поднять? Потому что вот эта перепись, она была так устроена, что они получали понятие, ну еще в пустыне, еще только не выйдя из Египта, они получали ощущение своей значимости и сознание, что есть определенная цель у всего народа. Знаете, ну, у нас был урок на эту тему, но неважно, в любом случае мы не можем в это вдаваться. То есть я хочу сказать, что нун самах – это близко к нун син, которое означает поднятие, возвышение. Вот поэтому масаит, например, грузовик. Грузовик, он поднимает грузы, он несет груз, но он одновременно, так сказать, этот груз на него поднимается. Еще лучше это видно в слове «насуй», «насуа», «несуин». Это «несуин» — это замужество. Женатый, женатая, замужество. То есть люди, когда женятся, они при этом поднимают друг друга. Ну, известно, что в браке, только в браке можно исправить определенные качества свои, которые невозможно исправить ни в какой другой ситуации. Ну и уж совсем как бы видно, что этот глагол, корень имеет такой смысл. В глаголе «лейтнасе» — это «возноситься», «возгордиться», то есть это именно вверх, «возноситься». Поэтому «неса», когда Бог «неса» — «Адонай», «неса» — это формально имеет смысл «леносот» и «впытывать». Но кроме того, поскольку это вот близко к вот этому глаголу «ленсо», то Бог поднял Авраама, понимаете? То есть то, что вот сейчас будет происходить, вот эта вся история с Акедат Ицхак, это будет поднятие Авраама на более высокий уровень. Это я хотела таким способом подтвердить. Ну и, наконец, то, что Авраам, почему называется Кедат Ицхак, потому что лаакод – это связывать, причем связывать так, знаете, не просто там связать, а связывать по рукам и по ногам, то есть так, чтобы не шевельнуться вообще, то есть вывести полностью из действия. Отсюда связывание, вот тоже по рукам и по ногам, это акеда. И папка-скоросшиватель называется агдан, потому что он бумаги вот таким образом связывает. Ну и еще вот подобные корень айн вав-куф, ну вот где тоже присутствует айн-куф, означает маик, это когда что-то давит, тяготит, знаете, вот как будто бы связывает человека, удручает. И маке, это мы знаем это слово, это перила. И это также барьер на плоской крыше. То есть это то, что тоже ограничивает, то, что, ну, не связывает в данном случае, а то, что ограничивает человека. Вот, но это уже такое маленькое было дополнение. Ну, собственно, вот это вот то, что я хотела рассказать сегодня. Значит, идея состоит в том, что почему мы читаем Акидат Ицхак каждый день до начала молитвы, потому что вот это вот все событие Акида, которое соответствует Акида, это было очередное и уже, ну, некоторые считают, что это еще не последнее, что было еще 11-е, но очень серьезное возвышение, то есть Авраам поднялся на максимальный уровень веры, на уровень настоящей, так сказать, истинной веры, ну, осознал это, по-видимому, ощутил. Вот. Но ну, если есть вопросы, то давайте обсудим что-то.
Таня, можно вот по поводу как раз веры Авраама и того, как он действительно, вот я тут посмотрела, ну я просто открыла главу Ваера, и вот чуть выше здесь Ваера 22:5. И сказал Авраам своим отрокам: сидите здесь при осле. Это вот когда они уже пошли.
Подожди, да, я сейчас открою, то я
Я сейчас
спасибо.
прочту.
Говори громче, Эстер, я плохо тебя слышу.
И сказал Авраам своим отрокам: сидите здесь при осле, а я и этот отрок пойдем вот туда и поклонимся, и возвратимся к вам. Вот тут как бы сразу возникает такое, вот, значит, может быть, настолько он верил, что он был уверен, он же не враг, вот он же так сказал, вот как он так сказал, а потом он Исхак, когда Исхак спрашивал, что это, вот, сейчас, минутку, это чуть раньше, значит, нет, чуть позже.
Я поняла тебя, Эстер.
Вот, я нашла уже 7. И сказал Исхак Аврааму, отцу своему, говоря, отец мой, и сказал тот, вот я, сын мой, и сказал, вот огонь и дрова, где же ягненок для жертвы всесожжения? И сказал Авраам, всесильный, усмотри себе ягненка для жертвы всесожжения, сын мой, и пошли оба вместе. То есть вот он уже говорит и там, и второй раз он Исхаку говорит это. То есть
Но здесь уже совершенно понятно, Ицхаку становится, что кто является жертвой. И дальше вот эта фраза, что и пошли оба вместе, это значит, что они были единомышленниками. То есть Ицхак, он это принял. Ицхак молодой парень вообще, здоровый. Он мог Авраама там скрутить и вообще, если он не согласен, чтобы его в жертву приносили, там жертва ола, да, употребляется слово, это всесожжение, чтобы его там полностью сжег Авраам, так если он был не согласен, так никто бы его не связал, ну, тем более Авраам уже старый. Сколько ему уже лет было, ему уже больше 100 лет было гораздо. Ицхак совершенно четко осознавал, что происходит, и он шел на это совершенно сознательно. Для него, мы здесь не говорили про него, но для него это было, ну, если пользоваться словом «испытание», то для него это было не меньшее испытание, потому что он пошел таки на это сознательно. То есть он тоже, он поднялся на совершенно какой-то, ну, я бы сказала, недосягаемый уровень. Говорят же вообще часто, вот, что Ицхак, он, ну, как будто, знаете, вот был не от мира сего уже после этого. И что его слепота, она, ну, она так в каком-то смысле отражала. Он как будто не видел уже окружающий мир. Знаете, он уже был как бы частично там. То есть он поднялся на очень-очень высокий уровень. Вот. А когда Авраам говорил этим ребятам, которые с ним были, там Элиезер, говорят, и вроде Ишмаэль, то не мог же он им сказать, что я, сейчас мы пойдем, я там зарежу Ицхака и вернусь. Ну, так он сказал так, чтобы они сидели спокойно.
Да, это все понятно, но по сути дела получается, вот по пшату, то есть выходит, что он сказал, вот как предсказал, как оно будет.
Как будто предсказал, да, вообще это очень интересная мысль, что он интуитивно, он все равно интуитивно, он надеялся, что еще ничего не будет, но знаете, когда уже он поднял руку с ножом, то уже у него не было выбора.
Вот, может быть, вот в этом и была его эмуна настоящая, как он вот...
Он должен был дойти, да, вот то, что он только еще шел, знаете, тут еще важно, что он шел 3 дня, то есть это не то, что вот так прямо он принял решение, все, не задумываясь, сделал, а потом пошел и повесился, не дай бог. Это он за эти 3 дня он это вполне осознал, знаете, что от него требуется. И он все равно на это шел. И если у него еще там, когда они подошли к горе, оставалась какая-то надежда на то, что это может быть еще все неправда, то когда уже он связал Ицхака и положил на жертвенник и поднял руку с ножом, уже у него не оставалось никаких сомнений. Знаете, и он это сделал. Ну, его надо было в этот момент уже остановить, иначе действительно было поздно. Но Всевышний его остановил в тот момент, когда уже, так сказать, никакой надежды на то, что это все неправда, не было.
Но в тот же самый момент все-таки он не потерял адекватность и смог услышать то, что ему говорили, самое главное, еще.
Вообще здесь да. Даже более того, я вот хочу вспомнить то, что начинаю кашлять, то, что Рафтальберг говорил по этому поводу, что как... Вот если вы помните, у нас был такой, да, ну, я не называла это специальным циклом, но такие уроки со смыслом таким, вот как закладывались качества еврейского народа сначала на индивидуальном уровне, а потом то же самое повторялось на уровне народа при выходе из Египта. Это очень интересно рассматривать, и действительно это... видно хорошо. Потом, когда мы уже ретроспективно, когда мы такие умные уже, мы можем сравнить со всей прошедшей историей, то можно вот такой анализ сделать. Так вот, в данном случае Рафтальберг, он не говорил это в смысле качества, а я вот хочу именно в смысле качества сказать. Смотрите, еврейский народ в будущем, он должен будет претерпеть страшные вещи. Когда там во время погромов вырезали не то что семьи, вырезали просто весь, скажем, Ишув, вырезали весь там городок. Когда На своих глазах убивали твоего отца и мать, или же жену, или ребенка. Это вещи, которые человек не может вообще видеть и не может через это пройти. Он после этого непоправимо меняется, и он, ну вот мы сейчас видели много самоубийств, да? Человек не может жить после того, как он увидел вот такие вещи. А что с Авраамом произошло? Это вот про Рава Тальберга такая идея. Он как психолог, он на это обратил внимание. Что только что вот он бросил нож, знаете, после такого шока вообще, после такого нервного напряжения. Он человек, что можно ожидать от человека, что он или сознание потеряет, или у него там будет разрыв сердца, или у него истерика будет. Ну, что-нибудь такое, во всяком случае, какое-то неадекватное состояние. А что делает Авраам? Авраам, значит, он нож бросил и посмотрел, поднял глаза. Ну, вот это тоже имеет смысл, это что он поднял глаза. И видит, о, говорит, вон баран, вот сейчас мы его и принесем в жертву. То есть, понимаете, совершенно такое бытовое дальше развитие событий. Ицхак тоже, видимо, значит, когда он его развязал и разрезал эти веревки, он вместе с Авраамом, значит, они зарезают этого ягненка и приносят в жертву. Знаете, и вот это заложила в еврейском народе вот эта способность нормально жить, я именно подчеркиваю, не просто жить, а нормально жить после событий, после которых вообще, ну, невозможно продолжать нормальную жизнь. Мой папа присутствовал, он пережил погром, и на его глазах убили его маму. И когда он бросился на бандита с криком «Ты убил мою маму!», он прострелил ему руку, у него потом не было правой руки. И на его глазах перерезали горло его папе. И он спросил папу: «Можно я прыгну в колодец?» Ну, что он уже понимал, что как он будет жить. Папа сказал: «Нет, ты обязан заботиться о Циле». Они вдвоем спаслись. Вот папа, ему было 10 лет, а Циля, младшая сестра, ей было 5 лет. И папа в дальнейшем, он стал очень крупным физиком, первым аспирантом Ландау, его любимым, так сказать, учеником. И я училась еще по его учебнику. И, знаете, вот он перенес, пережил вот это вот то, что невозможно пережить. И дальше он, ну, не просто, так сказать, нормально жил, а очень преуспел. Вот. Но это уже такое вот дополнение. Да, и очень ты правильно сказала здесь, Эстер. Вот. Ну хорошо. Мы с вами. Это трудный урок. Стой, Риночка, здравствуйте.
Добрый вечер. Ой, спасибо огромное. Так не хватает ваших уроков. Вы себя берегите, пожалуйста.
Я постараюсь, стараюсь, да. Ну, тогда от ребеночка заразилась. Это просто неизбежно какое-то,
Это
понимаете,
да.
что
Это
я уже
бесконечно. Да.
они там в садике постоянно у них там сопли, а он почти незаметно переболеет, а я заражаюсь и болею очень тяжело. Вот.
Да.
Ну, Безрат Ашем.
Да, Безрат Ашем.
Надеюсь, да.
Спасибо большое. Многие вещи становятся на место, вот так вот все Нет, находит все свои места, свои какие-то объяснения, и все становится ясно. То, что вроде бы ты знал, а вот ты теперь понял точнее.
Ну да, вот это я и стараюсь делать. Но это, конечно, надо прослушать еще раз и посмотреть внимательно презентации. Эстер у нас делает вообще очень большое дело. Она часто переводит мои вот каракули в печатную презентацию. Так, может быть, это мы успеем сделать, и это будет еще лучше видно и понятно. Вот. Но это вы имеете в виду, что это все равно это очень сложное, конечно, понятие. И то, что я сегодня рассказывала, конечно, многие вещи я и упрощала, и не знала, и не могла бы рассказать так, как на таком уровне. И здесь надо еще много думать и обдумывать, и задавать вопросы, так что пишите в группу, или на следующем уроке можно будет спросить. Вот. Так что, пожалуйста. Ну, всего вам хорошего. Уже шаббат шалом. Как все уже не успели оглянуться, как уже теперь шаббат шалом. Хороших вам,
Спасибо
хорошего
большое.
шаббата и хорошего отдыха. Будет дождь,
Да.
как предсказывают. Уже, кстати,
Да.
знаете, что уже пошел дождь?
Было у нас сегодня утром дождь.